Всем привет! Это подкаст «Между нами», и меня зовут Саша Семенова. Сегодня здесь со мной моя коллега, корреспондентка «МБХ-Медиа» Таня Ускова. Привет!
Привет!
У нас сегодня очень символично получилось, что мы записываем подкаст в пятницу 13-го и начали запись ровно в 13:00, хотя, когда мы назначали дату этого подкаста, никто не смотрел, в общем, в календарь, но получилось очень символично. Наверное, некоторые могли бы даже посчитать это каким-то плохим знамением, что мы записываем его в пятницу 13-го.
Или хорошим.
Или хорошим, наоборот, да. А ты веришь в какие-то суеверия вообще?
Слушай, ну я вообще не могу сказать, что я очень суеверная в плане традиционных каких-то примет, но могу сказать, что за там, какие-то свои 23 года выработала список своих собственных примет. Например, у меня есть счастливые трусы. Я в них хожу на экзамены и летаю на самолетах, потому что я дико боюсь летать на самолетах и ходить на экзамены, в принципе, тоже. Вот. И должна сказать, что они работают. Пока самолет вроде, к счастью, ни разу не упал у меня, и... В общем-то, экзамены тоже всегда были удачные. Так что, на самом деле, наверное, я верю, но в какие-то свои. Вот. А что насчет тебя?
У меня, я вспомнила, что в моей семье, мне кажется, самый магический жест вообще связан с Новым годом. У нас, как и во многих, мне кажется, семьях, принято на Новый год загадывать желание, писать его на листочке. И когда бьют куранты, тебе нужно этот листочек сжечь, бросить в бокал шампанским и выпить его. И тогда желание на год должно сбыться. Вот, это довольно-таки магический жест, потому что он связан с сожжением, вот этими всеми ритуалами. Но, в принципе, в повседневной жизни, мне кажется, я очень избирательно верю в суеверие, я верю во всякие хорошие знамения. Вот. То есть, если мне дорогу перебежит черная кошка, то я, скорее всего, не расстроюсь и не обращу на это внимания. Но если, например, произошел какой-то хороший знак, то я буду думать, что да, этот день удался.
Ну да, у меня какая-то такая похожая ситуация. Тоже верю в основном в какие-то хорошие вещи. И мне кажется, что именно поэтому какие-то хорошие вещи случаются, потому что ты веришь в это, и у тебя вырабатывается такой механизм самосбывающегося пророчества, вот, что, допустим, ты надел счастливые трусы, и ты уверен в себе из-за этого, ты, там, не знаю, хорошо отвечаешь на том же экзамене, на который ты пошел, и поэтому оно срабатывает. Вот. Мне кажется, что какие-то такие механизмы, они работают вообще для многих. Но вообще про магию, мне кажется, еще важно сказать, что, в общем-то, все мы с детства и каким-то образом окружены, в том смысле, что у нас есть книжки про каких-то волшебников, сериалы, мультики, и вот это вот все ты смотришь с самого детства, и, может быть, даже когда ты вырастаешь, ты перестаешь в это верить в плане того, что ты сходил в школу, тебе сказали, что ведьм не существует, вот. Но при этом ты это все равно как-то держишь в голове, и, наверное, ты не единственный человек, который держит это в голове, потому что на самом деле ведьмы существуют.
Вау. Ну да, это правда, они существуют до сих пор, и, в принципе, как ты сказала сейчас, мне кажется, они в большей степени основывают, по крайней мере, те, которых я смотрела на YouTube. Я вчера посвятила весь вечер просмотру разных видео про ведьм на YouTube и поняла, что сейчас, в общем-то, колдовство, оно как раз-таки завязано на просто очень сильной вере и мотивации исполнять те желания, которые ты загадываешь. И да, оно основано на таких вот самоисполняющихся пророчествах. И этим же и подпитывается вера во все сверхъестественное. Ну, вообще, давай сначала расскажем, как вообще появились ведьмы, откуда они произошли, немножко погрузимся в историю вопроса. Расцвет, собственно, колдовства и веры в колдовство произошел в средние века, когда христианство существовало в тесной и неразрывной связи с язычеством, если говорить о простых людях, а не о знати. То есть помимо христианских обрядов они исполняли и языческие, и верили во всяческие сверхъестественные силы, там, не знаю, в домовых ведьм, колдунов, и приписывали сверхъестественные способности даже просто людям, которые занимались, например, медициной, но просто с подручными средствами, например, собирали какие-то травы в лесу. В конце 15 века был написан трактат «Молот ведьм», который и положил начало, в общем-то, охоте на ведьм массовой, которая развернулась в Европе. Его написал католический «Инквизитор». В нем описывалось, как вообще ведьма выглядит, что она делает. Ведьмы в нем представлялись как пособники сатаны. То есть это женщины, но в редких случаях могут быть и мужчины, которые заключили некий договор с дьяволом и получили вот эти сверхъестественные способности. И в этом трактате описывались методы борьбы с ведьмами, которые были, как все в средние века, очень кровожадными. То есть пытки расценивались как лучший инструмент для того, чтобы выбить из ведьмы показания и признание того, что она ведьма. И для вашего понимания, с середины 15 века до 18 века в Европе, по разным подсчетам, убили от 50 до 100 тысяч человек по обвинению в колдовстве. Собственно, охота на ведьм происходила не только в Европе, но и в европейских колониях, например, в США. В общем, первое, что у меня лично ассоциируется со словом «ведьма» и «охота на ведьм», это салемские ведьмы и салемский процесс, который произошел в США в конце 17 века в штате Массачусетс. Это была совершенно безумная по нынешним меркам история, когда две девочки, там, примерно 10-летние, у них начались припадки, и врач просто объявил их одержимыми, заколдованными. И начался судебный процесс длиной в год, по которому было около 150 человек обвинено в колдовстве. 20 из них были либо казнены, либо погибли в тюрьме, либо погибли от пыток. И что самое интересное и символичное подведет нас к следующей части этого разговора, это то, что первая обвиняемая по этому делу была темнокожая рабыня родом из Барбадоса, которая, по рассказу одной из девочек, с которой они гадали. И, в общем-то, это подтверждает то, что по обвинениям в колдовстве жертвами в основном становились люди, которые чем-то отличались от остальных, были из маргинализированных групп. То есть по обвинению в колдовстве чаще всего страдали женщины уже в возрасте, как я посмотрела по статистике, то, что можно найти по этим процессам. Это были женщины в возрасте, которые жили одни, которые как-то странно одевались, по мнению их соседей, или странно себя вели. Например, были слишком дружелюбны с животными. Или, опять же, как я сказала, ходили, собирали какие-то травы для того, чтобы лечить болезни своих соседей и так далее. Вот. И, например, салемский процесс закончился только тогда, когда в колдовстве обвинили жену губернатора этого города, и тогда уже власти решили, что пришло время, наконец, вступиться в этот процесс и прекратить эти казни, иначе бы казнили, возможно, и жену губернатора.
Ну, вообще, салемский процесс, он очень хорошо, мне кажется, отражен в сезоне американской истории ужасов, который называется «Ковен», по-моему, это пятый сезон, насколько я помню. Смысл там в том, что это уже современные ведьмы, которые живут в каких-то школах магии условных, которые вообще-то кованы. Вот. Но на самом деле через этот сезон показано, что одной из важных частей этого салемского процесса был расизм. И то, что вот как раз ты сказала про темнокожую рабыню, которая была первой жертвой этого салемского процесса, это была распространенная ситуация вообще не только в Салеме, а в принципе. То, что ведьмами оказывались те, кто был так или иначе некоторыми козлами отпущения. И поэтому у ведьмы всегда был такой негативный образ, что это человек, из-за которого происходят какие-то беды. Потому что, например, в салемском процессе смысл там еще был в том, что он начался после того, как около года там был очень плохой урожай, и, в общем, там были какие-то проблемы в городе.
Да, еще вот. Там незадолго до этого на них напали индейцы, и, в общем-то, в США охота на ведьм подпитывалась как раз-таки еще и политической нестабильностью, и тем, что в тот момент как раз было обострение с коренными американцами, которые периодически совершали набеги на их города.
Да, ну вот негативный образ, он был очень долго у ведьмы, практически до самого 20 века, потому что в 20 веке он начал немножко переосмысляться. И здесь важно отметить две такие штуки, которые помогли его переосмыслить. Это, с одной стороны, феминизм в 60-70-х годах, а с другой стороны, это религиозное учение Вика, вот про которое я сейчас немножко расскажу. Вика появилась в 20 веке, ее основал антрополог-любитель из Англии Джеральд Гарнер. Вообще он сам в 40-х годах еще как-то был частью какого-то культа колдовского, вот. Но, насколько я понимаю, ему не очень понравились правила, которые там были, и он решил переосмыслить эти правила колдовства и каких-то британских верований в колдовство и создать свое собственное учение. Он выпустил книжку «Ведовство сегодня», вот, в котором призывал вообще современных ведьм, потому что он был уверен, что они сейчас все еще существуют, возвращаться к каким-то истокам, традициям и верованиям, которые были раньше. И, собственно, Гарнер, он сделал очень много для нормализации этого понятия ведьма, потому что он писал эти книжки, ими очень много людей интересовалось, и одновременно эти люди начинали придумывать какие-то свои вещи в это учение. То есть классическая Вика, которая была изначально, у нее, значит, там в центре находились два божества, это бог и богиня, они друг друга дополняли, хотя в центре всегда была богиня, потому что это был такой символ природы, и все ритуалы, они строились вокруг этих двух божеств и их связи. И в итоге это было переосмыслено многими людьми, потому что Вика в таком формате классическом, который ее создал Гарнер, она не всех устраивала, как раз в том числе потому, что, например, в этих кованах это были всегда сообщества людей, которые занимались практикой магии, ритуалами какими-то связанными с этими двумя божествами, очень часто главным был мужчина. И начали появляться течения, которые переосмысляли эту вещь. И, например, появилась дионическая Вика, в которую вообще нельзя было входить мужчинам. А еще появились такие Вики, как разного рода школы, но вот одна из них, еще очень интересная, это солитарные викани. Это люди, которые просто отказывались вступать в сообщество, чтобы не играть по правилам этого сообщества, а придумывать свое собственное какое-то учение, свою собственную магию и практику как-то колдовать. Одновременно ведьма становилась таким символом феминизма, потому что в 70-е годы очень много начало появляться какой-то продукции, связанной с ведьмами, комиксов, сериалов, фильмов. Ну вот мы наверняка все можем вспомнить уже из 90-х такие сериалы, как «Зачарованные» или, например, «Сабрина, маленькая ведьма». Вот. Я думаю, что мы все их смотрели в детстве, и как бы ведьма, она начала нормализоваться и при этом становится такой очень женской героиней, которая такая... Это самостоятельная сильная женщина, которая не подстраивается под правила общества, а делает свои собственные.
Если подъем такой волшебной темы был, да, где-то в 80-е и 90-е со всеми этими сериалами, то теперь, мне кажется, колдовство переживает второй свой подъем сейчас и в массовой культуре, и в повседневной жизни, потому что, во-первых, ну и мода на ремейки этому способствует, потому что за последнее время вышел ремейк «Зачарованных», вот уже второй сезон новой «Сабрины» вышел тоже не так давно. Причем в «Сабрине», кстати, в новой, очень четко показывается взаимосвязь ведьмы и сатаны как раз, потому что там они именно являются пособницами дьявола, и это один из основных конфликтов, что главная героиня не хочет отдавать свою жизнь служению дьявола, а хочет быть, в общем-то, нормальным человеком и при этом практиковать колдовство тоже. В повседневной жизни я вот за последнее время довольно часто встречаю упоминания у своих знакомых, что они увлекаются каким-то ведовством, даже не обязательно делают какие-то обряды, но просто интересуются этой темой. И этому способствует, конечно, интернет и то, что можно найти все, что угодно в интернете, как я вчера просто вбила в поиск Гугла типа witchcraft и смотрела все, что мне вылезло по этому запросу. И, в общем-то, очень много людей, девушек в основном, которые на YouTube прям детально описывают, что, как они делают, в чем заключается их. Я бы не сказала, что это какие-то верования, потому что большинство из них как раз говорят, что это абсолютно нерелигиозные какие-то обряды, то есть что это не связано с их верой там, в Бога или неверой наоборот.
Ну да, кстати, многие вообще говорят, что можно быть ведьмой именно той, которая практикует колдовство, при этом неверующей ведьмой, то есть атеисткой. Вот. И это абсолютно нормальная ситуация, и она как раз появилась из-за вот этого движения солитарных ведьм, которые, ну, как бы на самом деле это не движение, это просто люди, которые не хотели быть в этом коване каком-то и хотели практиковать магию самостоятельно. И вот эта практика магии самостоятельно, она очень часто еще формулируется ими как некоторые спиритуальные практики, и как бы так-то немножко добавляет светскости в это все течение и тоже нормализует в том смысле, что, не знаю, на этого человека не смотрят как на какого-то сумасшедшего чаще всего, потому что просто как бы какие-то вещи, которые ты делаешь, потому что тебе нравится делать магию.
Да, и к тому же, во-первых, я нашла много советов еще, как практиковать магию секретно, чтобы тебя не вычислили как ведьму, но сейчас уже понятно, это не из-за того, что тебя могут сжечь на костре или казнить. Кстати, в салемском процессе это есть заблуждение, что там тоже сжигали ведьм, но на самом деле нет, там вешали их. Вот, и одного человека задавили камнями еще.
Он сам попросил положить на себя побольше камней, чтобы умереть поскорее.
Да, но его же, ну, то есть это же использовали как пытку, чтобы выбить из него тоже признание. Это был как раз, если не ошибаюсь, муж одной из женщин, обвиненных в колдовстве. Там уже просто через некоторое время, ну, вот этого показывания пальцами на других людей, обвинения других в колдовстве, обвинять начали и мужчин, которые вступались за своих женщин, я тут показываю кавычки, которые, например, говорили, что вы что, моя жена, 72-летняя женщина, которую тут все знают уже много лет, какая она ведьма. И этого мужчину тоже в результате сажали в тюрьму за колдовство, за покрывательство ведьмы и так далее.
Но там еще было важно то, что в салемском процессе, если ты признавал, что ты колдун или ведьма, твое имущество можно было конфисковать в пользу администрации. Вот. И, собственно, почему тот мужик, который просил положить на себя побольше камней во время пытки, почему он просил это сделать? Чтобы умереть от пытки поскорее, чтобы не признаться. Потому что если бы он признался, его имущество бы тоже конфисковали. А он хотел оставить всю своей семье. Но семью, правда, потом тоже арестовали. Я сейчас не знаю, что с ними стало после, но вот такая история.
Опять мы вернулись к охоте на ведьм, но это просто такая тема, которую, мне кажется, можно обсуждать и обсуждать, потому что...
Ну да, ну и вот эти современные ведьмы, которые есть сейчас, они очень часто говорят о том, что пришли к каким-то вот этим блогам на Ютубе, про которые ты рассказывала, или каким-то блогам в Тамблере писать о ведьмах, потому что им нужно было об этом с кем-то разговаривать и искать свое сообщество, потому что чаще всего такие люди, они оказываются как-то изолированы там в этой теме от своих друзей и близких, потому что очень часто им говорят что-то вроде, ну ты занимаешься такой странной фигней, я вообще не понимаю, зачем ты это делаешь, и это очень странно и крипи. Вот. И как раз почему этих ведьм сейчас так много в интернете, мне кажется, что потому, чтобы можно было искать друг друга и как-то общаться на эту тему, вот. Потому что кованы, когда существовали в 20 веке, они все-таки есть и сейчас, но их просто сильно меньше, они были на такой маленький город рассчитаны, когда вот все соседи друг друга знают, кто-то там начал этим увлекаться, и потом в этот кован начинают входить люди постепенно, это обычно там до 12 человек, насколько я знаю, и там всегда еще иерархия. Кстати, как раз про мужчин я сейчас вспомнила, что мужчина занимает какую-то главную должность чаще всего в этих сообществах. Это очень хорошо показано в «Сабрине маленькой ведьме» ремейке, который вот сейчас вышел, во втором сезоне особенно. Там же как раз школа этого волшебства управляет мужчина, и одна из сюжетных линий, она завязана на том, что Сабрина пытается доказать, что мужчина не может быть единственным человеком, который может управлять ведьмовским сообществом. И отчасти она становится как раз вот этим вот аутсайдером из ведьмовского сообщества, потому что она делает все наоборот. Мне кажется, что вот эти ведьмы, которые существуют сейчас, современные, особенно интернетные, которые как бы все делают для себя, они очень часто используют магию для того, чтобы каким-то образом решать какие-то вопросы в своей собственной жизни, вот, потому что магия... Вообще, мы очень долго говорим о магии, но мы так и не рассказали, что такое магия в понимании современных ведьм. Может, ты расскажешь?
Да, в понимании современных ведьм, ну, вообще, надо сделать небольшой дисклеймер, что основным, мне кажется, элементом вот этого всего колдовства сейчас является то, что практиковать магию может любой человек так, как ему удобно, больше нравится, кажется правильным. То есть нет какой-то... Ну, то есть есть книги заклинаний, мы вот попозже еще поговорим о них, но даже там это какие-то упрощенные рецепты, грубо говоря, сколько чего тебе нужно взять и куда насыпать, но при этом какие слова ты над этим произносишь, произносишь ли ты слова вообще, это... Все как бы на твой выбор остается. Вот. Что такое магия сейчас? В общем-то, это, мне кажется, ближе всего к каким-то тренингам про мотивацию и все такое.
Да, но при этом это такие тренинги мотивации, которые выражаются в каких-то материальных вещах. Мне кажется, здесь можно воспользоваться метафорой этих несчастных счастливых трусов. Вот, потому что... Когда ты смотришь на вот эти блоги о магии, которые существуют сейчас в Ютубе, это чаще всего рассказы о том, как, например, какая-нибудь девушка, которая практикует магию, как она взяла какой-нибудь предмет на улице, подобрала, который ей был очень, очень ей понравился. Например, это какая-нибудь ракушка, она взяла ее на море, вот, и эта ракушка у нее связана с какими-то хорошими воспоминаниями. И она в эту ракушку потом может положить там, допустим, денег и сказать, что вот эта ракушка, она теперь будет приносить мне удачу в деньгах. Положить ее на алтарь. Алтарь — это может быть просто комод рядом с... своей кроватью.
Да,
вот.
Трюмо, и
там может,
например.
Да, там может быть что угодно. Я видела, что у одной из девушек вообще там было завалено все фотками с ее котами, друзьями и прочее, и просто какие-то куча предметов, которые имеют для нее какое-то символическое и спиритуальное значение. Даже то, как они говорят об алтаре, например, что его можно активировать. Там есть, да, такая история, что алтарь можно каким-то образом активировать. Чаще всего это просто на него ставится свеча, она зажигается, и таким образом ты начинаешь колдовство. Вот. И ты можешь там произнести какие-то заклинания, допустим, для того, чтобы встретить свою любовь. Какой-то там провести ритуал на это ориентированный. Вот. И потом, что самое интересное, ты там берешь какой-нибудь предмет, связанный с этим, и ходишь, и так воплощаешь эту магию как бы материально.
Да, и, в общем, ну, надо сказать тоже, что вот эти заклинания, о которых мы говорим, они, в общем-то, чаще всего выражаются не в каких-то магических словах, как в «Гарри Поттере», на каждую ситуацию свое слово, а, в общем-то, это просто словесное выражение твоих желаний, которые ты хочешь, чтобы они исполнились. То есть, как, например, в православной церкви, когда мы ставим свечи за здоровье человека и, по идее, думаем о нем, когда зажигаем эту свечу, то также и здесь только ты, например, зажигаешь там зеленую свечу для того, чтобы у тебя были деньги, потому что как бы зеленый цвет привлекает богатство, деньги и так далее. Ну вот, но ты зажигаешь ее со словами или с мыслью, типа, я найду 2000 рублей до конца месяца, чтобы заплатить за квартиру. Вот. И чем четче ты это желание сформулируешь, тем больше вероятность, что оно исполнится.
Ну да, и мне кажется, еще здесь важно сказать, что вот эти все ведьмы, которые сейчас существуют, очень часто это люди, которые, да, опять же, придумывают магию для себя, и у них даже есть очень часто такая штука, как книга теней. Они могут завести там свой какой-то ежедневник, который записывает заклинания, руны, я не знаю, рецепты зелий и прочее на каждый собственный случай. Вот. И при этом очень часто такие вещи, которые тебе приходится адаптироваться под самого себя, потому что если ты залезешь в интернет и найдешь еще какой-нибудь такой стандартный рецепт какого-нибудь заклинания, ты поймешь, что у тебя этих ингредиентов просто нет. Там, я не знаю, какое-нибудь растение, которое просто не водится в твоих краях, но или тебе придется, да, делать что-то свое из-за
этого.
Да,
или какие-то, не знаю, там эфирные масла, травы и так далее, которые нужно специально там, не знаю, идти в магазин, чтобы их покупать, а у тебя нет денег.
А вместо этого ты идешь какой-нибудь фикс-прайс, покупаешь дешевую свечечку и...
ароматические палочки.
Да, зажигаешь, и все, магия у тебя как бы готова. Вот. И, ну, мне кажется, здесь еще важно сказать, что эта магия, она начинает работать для этих людей очень часто потому, что ты в нее веришь, и, опять же, начинается этот механизм самосбывающегося пророчества, и ты как-то немножко самовнушаешь себе, что что-то произойдет. И поэтому ты начинаешь прикладывать как-то больше усилий к тому, чтобы это произошло. Как мне кажется, что это примерно так работает, потому что вообще все ведьмы, которые есть в Ютубе, Тамблере и на просторах интернета, они все говорят, что их магия работает.
Вообще, мне кажется, это очень сильно перекликается с нашей с темой нашего подкаста про конспирологические теории, когда ты начинаешь верить в какую-то конспирологическую теорию или, как здесь, например, в магию, сверхъестественное и все такое, то ты начинаешь просто замечать больше вещей, которые подходят как доказательство твоей теории. И здесь также. То есть если... вот, окей, я вчера смотрела на YouTube девушку, ее зовут Witch of Wanderlust. Мы, наверное, попытаемся ссылку на нее вставить как-нибудь в описание подкаста, чтобы вы могли ее посмотреть, возможно. Она, в общем, все время говорит о том, что если ваше заклинание не сбылось, то вы просто недостаточно в него верили. Или что-то, в общем, сделали не так, или сомневались, когда это заклинание произносили. Но вот если оно сбылось, это точно была магия. Значит, точно оно сработало.
Ну да, а теперь, мне кажется, мы можем все-таки перейти уже к практической части того, что на эту тему можно почитать, посмотреть и, собственно, самое главное, как стать ведьмой.
Итак, вы решили даже не стать пока ведьмой, а просто побольше узнать об этой теме, почитать про историю колдовства, про то, что вообще это такое, в каком это состоянии сейчас. Мы вам можем порекомендовать несколько книг на эту тему. Таня мне несколько дней назад дала книгу Святослава Панина, она называется «Современное колдовство», и в ней как раз говорится об истории Вики, о возникновении этого течения, немножко вообще об истории вопроса колдовства, о том, как оно работает, какие символы там можно использовать, какие течения и направления есть колдовства, и в частности Вики. И вообще, если вам что-то интересно почитать по этому поводу, но вас отталкивает вот эта сверхъестественная часть, вам кажется это не очень научным и не очень вообще приемлемым в современном мире, то вот эта книга больше антропологическая и с научной точки зрения описывает это явление и все эти колдовские течения. Так что мне кажется, что для того, чтобы начать знакомиться со всем этим, как раз эта книга очень хорошо подходит. Ну, а помимо нее вообще... Я даже на Озоне нашла много книг про Вику. Я искала про Вику именно. Там, если вбить даже в поиск на Озоне слово «Вика», то вам сразу вылезет куча книг разной степени научности. Вот. И там, например, даже на Озоне можно купить книгу «Теней», вот о которой говорила Таня, что ежедневник, в который ты вписываешь свои заклинания, которые ты изучаешь, и рецепты, вот, там они продаются уже готовые, и те, которые можно использовать как учебник скорее. То есть там на каждый день написаны какие-то заклинания, обряды и так далее, которые ты можешь почитать и вообще въехать в это все, если ты не бельмеса не смыслишь и не знаешь, с чего начать.
Ну, еще можно все-таки начать смотреть эти блоги, если вам интересно. Мы уже пару раз называли. Есть такая девушка-блогерка из Америки, The Witch of Wanderlust. Мы дадим ссылку, потому что очень сложно как-то объяснить, кто это. В общем, это девушка, которая тоже практикует колдовство, но при этом она об этом рассказывает в очень светских терминах. Сама она, насколько я понимаю, не очень верит во все какие-то вот божества, которые есть в Вике, но при этом она практикует магию и рассказывает, как можно с ней жить и вообще ее делать. Вот. Еще можно залезть в Tumblr и просто вбить тег witchcraft, и ты найдешь очень много всяких советов того, как что сделать для какой жизненной ситуации. Там есть рецепты, заклинания, зелья, какие-нибудь еще инструкции того, как, я не знаю, защитить свой дом и прочее, прочее, прочее. И это все на просторах интернета ищется просто по тегу witchcraft и очень легко находится.
Да, вот, кстати, насчет тега лучше всего все это искать, да, по тегу witchcraft, или еще один тег я нашла magic, только с K на конце, типа там на конце не просто C, а CK, и это, насколько я понимаю, тоже какое-то направление колдовства, типа современного, ну то есть... Или я вот, честно, не знаю, у меня есть предположение, что такое написание сделали просто для того, чтобы легче было это все искать. Именно как современное колдовство, а не просто что-то там, что ты найдешь про магию. Потому что если вбить слово magic просто в поисковик, то вылезает совсем другое.
Ну да, ну вообще про советы для новичков можно сказать, что можно еще раз напомнить, что магия — это все-таки очень такое свободное творчество и практика, и вы вольны в ней делать все, что хотите. В общем-то, если вам хочется работать с чем-то, я не знаю, связанным с едой, пожалуйста, делайте что-то связанное с едой и представляйте, что это магическое что-то. Если вам нравится земля, можете работать с землей. Вот. А вообще у этих интернетных ведьм есть категории ведьм, вот, по которым они разделяют, кто с чем больше всего любит работать и как-то самоописывают себя. И это, на самом деле, немножко хорошее начало, потому что ты выбираешь какой-то один материал, или там, не знаю, субстанцию, из которой ты можешь выбирать какие-то предметы материальные и делать из них спиритуальные вещи. Вот. И, собственно, можно посмотреть эти категории ведьм и выбрать какую-то наиболее близкую к тебе. Я, например, когда смотрела для себя пару месяцев назад, я очень заинтересовалась такой штукой, как болотные ведьмы. А на самом деле это ведьмы, которые еще идут с Южной Америки, с легенд оттуда. Вот, в общем, это ведьмы, которые жили на болоте и охраняли это болото от всяких каких-то незнакомцев, проходимцев, потому что болото считалось некоторым таким входом в какой-то другой мир, вот, отчасти. И, собственно, ведьмы, которые живут на болоте, они очень легко адаптируются к какой-то там окружающей действительности, любят копаться в земле и все такое. И мне это стало очень близко, и, в общем, как-то я начала через это смотреть, какие там есть особые заклинания для болотных ведьм, еще чего-то такого. Вот. А ты бы кем была?
Ой, мне больше всего... Я просто очень люблю всякие ароматические штуки, постоянно жгу дома ароматические палки. И вторая вещь — это то, что у меня есть кот, который съедает все растения, которые ты приносишь домой, рушит все, разносит вещи, которые стоят у тебя на комоде. Поэтому я еще с такой практической точки зрения на все подходила, когда смотрела и примеряла на себя, какая же категория ведьм подходит мне, и поняла, что для меня идеально это все, что связано со свечами и вот этими горящими поджиганием растений разных сухих. Вот это мне нравится больше всего. Угу. И я вчера посмотрела часовой подкаст про свечи, где парень, который, ну, он сам делает и продает свечи, американец, он, значит, делает, продает и заклинает свечи, вот, для того, чтобы там, чтобы произнести там заклинание над свечой, еще он там вырезает на ней всякие символы, которые относятся именно к этому заклинанию, и потом их продает клиентам, то есть он такой...
Да, мне кажется, я вот в этом моменте все-таки вставлю ремарку, что с магией нужно быть аккуратным, потому что с какой-нибудь свечой желательно не играть с огнем, чтобы ничего не загорелось. И еще, когда вы смотрите на рецепты каких-нибудь зелий, я не знаю, каких-то вещей, связанных с травами или чего-то такого, всегда, пожалуйста, смотрите, чтобы у вас на это не было аллергии, потому что, возможно, плохие случаи.
Да, и не ешьте ничего несъедобного, и особенно не ешьте ничего, что вы находите где-то не в продуктовом магазине. И прежде чем что-то есть, пожалуйста, обязательно проверяйте, можно ли это есть вообще. Болотная ведьма как раз-таки есть в американской истории ужасов. Там из Луизианы девушка, которая... может с помощью земли и заклинаний воскрешать умерших.
Я этого не помнила.
Она вот как раз в этом сезоне, там такая она кудрявая. Помимо тех фильмов, которые мы перечислили, есть бесконечное множество, мне кажется, фильмов и сериалов про ведьм, которые мы можем предложить вам посмотреть. Эпизод про ведьму есть даже в Монти Пайтоне. В фильме «Монти Пайтон и Святой Грааль» есть сцена как раз-таки суда над ведьмой, где в итоге девушку казнят, потому что она одного веса с уткой, а значит, она ведьма. Еще интересная сюжетная линия, которая мне понравилась, про как раз колдовство, была в сериале «Outlander». Он называется «Чужестранка», кажется, на русском. Там девушка из 40-х годов 20 века попала в средневековую Шотландию и познакомилась там с такой же девушкой из будущего, которую в итоге казнили, если я не ошибаюсь, потому что посчитали ее метку от прививки от оспы, посчитали ее дьявольской меткой, и знаком сатаны. И в итоге ее казнили, насколько я помню. Ну а вообще, еще вот эта категоризация ведьм, и какой бы ведьмой ты была, меня немножко вернуло в детство, потому что я в детстве обожала журнал Witch.
Да. Какой ты была чародейкой?
Я была Уилл, по-моему, потому что я рыжая, и у нее красные волосы, и, в общем, мне как-то больше всего она была близка. Но у нее, правда, единственное, что у нее не было никакой стихии, у нее была, типа, энергия.
Ну, у нее была, как бы, главная энергия. У меня была Хайлин, которая воздух, и мне кажется, что, кстати, почему тогда все идентифицировали себя с какими-то персонажами, было еще для того, чтобы как-то ориентировать саму себя вот в этом таком большом мире, когда ты ребенок, потому что я помню, что вот я там смотрела на эту Хайлин, которая была воздух, и мне нравилось, что она очень веселая, что она жизнерадостная, такая легкая на подъем и прочее. Короче, я начинала вести себя примерно так же, как и она. Вот, и мне кажется, что многие делали для этого вот этот вот поиск кого-то, на кого ты будешь похож из этих ведьм, особенно девочки, стопудово это делали, мне кажется, в основном девочки.
Ну, вообще, да, это, мне кажется, ну, это все про самоидентификацию, и, опять же, сейчас, мне кажется, очень легко увлечься каким-то современным колдовством, если тебе просто нравится вся эта эстетика, типа, ну, даже и не только сейчас, но и раньше можно было этим увлечься, типа, черные кошки, черепа, горящие свечи, не знаю, какие-то самодельные поделки из желудей. Я вчера просмотрела видео, где девушка сделала себе маятник из желудя, который ей понравился очень.
С чего начинается магия? С желудей.
В общем, да, если вы хотите стать ведьмой, но у вас нет ресурсов для этого, нет денег или желания ехать в магазин, то все, что вы можете найти под рукой в ближайшем, не знаю, парке, да даже у себя в холодильнике или в шкафах, все, в общем, сгодится, потому что быть ведьмой — это не про атрибуты и инструменты, которыми ты для этого пользуешься, а только про твой настрой, твою энергию и то, что ты хочешь вложить в эти предметы. Каждый может быть волшебником.
Да, мне кажется, мы можем напоследок дать пару базовых заклинаний для наших слушателей. Мы посмотрели книжку английской писательницы Юдики Илс. Она называется «Большая книга практических заклинаний. Ежедневная магия, которая работает». И, в общем, мы выбрали оттуда самые такие, на наш взгляд, подходящие всем. Вот. Во-первых, есть ванна от усталости. Это очень простой обряд. В общем, нужно навести ванну, добавить туда 6 капель эфирного масла розовой герани и 6 капель эфирного масла лаванды. И ванна от усталости готова. Ты опускаешься в нее, и больше ты не устал. Вот. Второе заклинание, которое можно взять на заметку, это денежные деревья. Их можно как-то, я не знаю, взять их изображение или даже посадить. Ну, не факт, что у нас получится их посадить, но хоть что-нибудь с ними сделать. Вот. И тогда у тебя в доме будут деньги. Денежные деревья — это миндаль, банан и дуб.
Еще есть рецепты так называемой денежной миски. Она должна быть обязательно зеленого цвета, потому что зеленый привлекает деньги. И ты в эту кружку или миску ты кладешь всякие вещи, которые у тебя, ну, в общем-то, сами деньги можно положить туда, там, то, что у тебя осталось из копилки, или, например, монеты, которые ты привез из путешествий, которые ты не вернул в банк, иностранные монеты, и это тогда будет заточено, что тебе будут приходить деньги, на которые ты будешь путешествовать, вот, и положить туда всячески желательно зеленые вещи, которые у тебя ассоциируются с деньгами, и поставить куда-нибудь на полку, чтобы она у тебя просто стояла как такой оберег, и это должно привлекать к тебе деньги. Вот. А второе, что всех, мне кажется, волнует, так же, как и усталость, это вот деньги. И мы нашли еще один рецепт против бедности. Возможно, он вам поможет.
Мы говорим очень много о деньгах, мне кажется, самые нужные, да.
Ну, усталость и деньги, конечно, что волнует всех. Так вот, креольское заклинание против бедности. Вам нужно взять стакан белого сахара, один стакан соли и один стакан белого риса. Все это в миске смешать и воткнуть туда булавку и поставить куда-нибудь на видное место. Как мы уже говорили, вот делая все вот это, вы должны думать о вашем желании, и чем конкретнее, тем лучше. То есть не просто, чтобы ко мне пришли деньги, а на какую-то конкретную цель, и желательно, сколько денег вам нужно. И не нужно сомневаться вообще ни на секунду в том, что «Ой, ну, может быть, это получится». Нет, надо идти прям с настроем, что «Да, я эти деньги получу», и так далее. Вот. И только тогда это заклинание может исполниться. Ну что ж, мы надеемся, что вам было интересно, и что вы найдете в себе какую-то частичку волшебства и колдовства, и заинтересуетесь этой темой.
Потому что, помните, магия есть в каждом из нас.
Спасибо.